Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Серед тем у нашей программы. Опошний тиждень во всесвітніх медіях часто згадувалося прозвище мільярдера Андрія Мельниченки, на замову якого зробили найбуйнішу у світі ветразову яхту коштом більше за 400 мільйонів євро. Наш кореспондент розкаже про 43-годового бізнесовця, який походить з Білорусі. У видавецтве «Книгосбор» вийшла детективная повість Олеся Пашкевича «Рух». На нашому ефірі письменник оповідає про нову книгу. Музичные герои Лявона Вольского, Саука да Грышка натхнилися песней ансамбля «Крынишенька» Житковицкого району «К нам едет Лукашенко» и створили свою уласную версию. Те потребные перамены у Беларуси и те верите вы у такие перамены? На это питание «Радио Свобода» отказали жыхары Шклова, а так само прогучите питание у городни. Что вы ведаете про альтернативных кандидатов на президентских выборах? Вы сами можете выказаться на конподдею у Беларуси и свете в любой час, працуя аутоотказник у Мен. 266-39-52 Менский номер. У неделю Александр Лукашенко выступил у Нью-Йорку на пленарном поседжении саммиту ООН по устойливым развитии. У своей промове он обвиноватил заходние державы у злочинствах у Ираку, Либии и Сирии. Поводле Лукашенко, свету до этого часу не удалось обновить той баланс сил, який был сгублены с распадом Советского Союза. Лукашенко так само запевнил, что Беларусь будет и далее отданная соправдным правам человека, але выступил небыто супрать политизации этого питания. Про это он заявил у Нью-Йорку на встрече с Верховным комиссаром ООН по правах человека Зейдом Раад Аль-Хусейном. Хочу открыто сказать, мы николи не дозволим, каб нам навязывали так званые правы человека и политизовали их. Это абсолютно непримально, заявил Александр Лукашенко. Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак не згодны са словамі Лукашэнкі наконт таго, што ў Беларусі няма праблемаў у плане супрацоўніцтва з офісам Верховнага камісара па правах чалавека.
Калі гаварыць пра палітызацыю правоў чалавека, то я таксама супраць. Іншае пытанне, які сэнс укладаць у гэты выраз, бо калі лічыць, што гэта прыдуманая праблема і толькі робіцца дзеля палітыкі нейкага ціску, то, канешне, гэта неправільна. Ну, а калі ставіцца да правоў чалавека як да таго, што сёння з'яўляецца насамрэч важной часткой международных стосунков и на международном уровне принято, что это основа мира и стабильности, то, конечно, это стандарты, это погоднение треба выконывать. И то, что и внутри краины, и звонку краины питание правов человека становится питанием международных стосунков, то это не политизация, так повинно быть. Политизация – это значит двойные подходы, политизация – это значит нечто хочем бачить, нечто не хочем бачить. И таким чином это, конечно, дренно. Але коли говорить, что у нас все хорошо с правами человека, то это так само политизация, только на инший бок. Но на самом деле это не так.
Это правда, нема проблем с сотрудничеством с офисом Верховного комиссара ООН по правам человека по Беларуси.
Сколько мне ведомо, проблемы такие есть. Прежде всего, есть проблема с тем, что Беларусь не выконывает, например, решение комитета по правам человека. А это так само сфера деятельности комиссара по правам человека, как бы эти механизмы працавали. Хотя, конечно, опошним часом узровень супрацовництва с Верховным комиссаром повысился, были несколько мероприемств. Насколько я ведаю, ведется оговорка о том, как представник Верховного комиссара в офисе ООН находился в Минску. В этом смысле процесс идет. Але да, он варто супрацовництва вельми далеко, потому что так само процедуры, той же самый докладчик по краине, иншие спецдокладчики ООН, это так само все епархия Верховного комісара, а з гэтым у нашай краіны складанасці супрацоўніцтва.
Гаварыў старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак. Александр Лукашенко, выступаючы 27 верасня на саміце ООН па ўстойлівым развіцці ў Нью-Йорку, звярнуў увагу на гэтак званы крызіс міжнародных структур. У прыватнасці ён сказаў, што ўзнікае адчуванне, што роля міжнародных структураў апошнім часам зводзіцца да таго, каб быць месцам спрэчак паміж дзяржавамі, а часам і сродкам ціску на асобныя краіны, якія нечым не дагадзілі ўладным асобам. Як іншыя кандыдаты на цяперашніх прэзідэнцкіх выбарах рэагуюць на выступ Александра Лукашэнкі і што б яны заявілі з трыбуны Арганізацыі Аб'яднаных Нацый? Вось што кажа Сергей Гайдукевіч.
Я, когда выступал последний раз по телевидению, я четко очень обозначил позицию и говорил очень много по Организации Объединенных Наций. И говорил о том, что Беларусь должна усилить свою работу в Организации Объединенных Наций. Но если действующий президент считает, что так надо, это его вопрос. Что касается меня, то если бы я был президентом и у меня была возможность выступать, я бы призвал Организацию Объединенных Наций к дальнейшему движению. Движение, в моем понимании, это тогда, когда невозможно при наличии Организации Объединенных Наций, чтобы происходили конфликты. Чтобы Организация Объединенных Наций очень долго реагировала на это. Примеров можно привести много. Я всегда считал, что Организация Объединенных Наций должна контролировать любую страну, большую, маленькую, которая действует вне рамках ООН, и это надо делать. Вот и все.
Говорил кандидат в президенты Беларуси Сергей Гайдукевич. А вот что кажет про выступление Александра Лукашенко и кандидатка на президента Татьяна Короткевич.
Это худшее подобно на такую дежурную промову керовника країни, які покриджены на весь свет. Коли б я была обрана и имела возможность выступить перед международной супольностью, конечно, я бы закранула шмат питання и про то, в каком стане сегодня находится Беларусь, как она развивается, и больше важные питання, які связаны там, с ситуацией на Украине. Ну, первое, что хотелось бы сказать, что свободная и мирная Европа сегодня, зрозуміло, залежит от того, насколько такие страны, как Беларусь, Украина и Молдова, найдут свое место и будут саправды развиваться, как незалежные и экономично развитые и страны с развитой громадской супольностью. По-другое, я бы хотела бы еще, коли б мне была такая возможность сказать про вельми важную речь, которая является часткой моей программы, это накерунок працы у всех стран, которые выходят в ООН и какие ближе до нас. Это то, что было бы варто в нашем регионе начать демилитаризацию. Мой пункт программы связан с мирным военным нейтральным статусом Беларуси. Понижение этой гонки вооружения и мирность нашей страны сприяло бы снижению напруги вот этой краине. Ну и по-третье, конечно, означает, что мы так само, как незалежная краина, все же таки равняемся и лечим на развитые страны, и лечим, что демократичные ценности, они универсальны, могут сприять развитию шматоликих краин. Але это мы лечим не перешкоджая сегодня развиваться культурам, народам, на керунку их национальных каштовностей.
Говорила кандидатка на посаду президента Татьяна Короткевич. А інший кандидат Миколай Улахович каже, что коли б ён отримав право выступить с трибуны Организации Объединенных Наций, то найперш казав бы про дочинение Беларуси и России.
Я ж не скрывал этого, что я делаю основной упор на Россию. Я знаю, что мы стратегическим партнером будет Россия у нас. Поэтому как бы кого что бы не волновало, изменений в Беларуси никак, без участие России никогда не произойдет. Поэтому говорить о том, что как-то может что-то произойти такого, чтобы кто-то устроил военную агрессию или еще начался какой-то конфликт, я знаю одно, что его практически на 99% в Беларуси никогда не произойдет. Это процент случайности, может быть, как всегда в жизни. Но это процент случайности на миллион лет.
Говорил Миколай Улахович, таким чином все альтернативные кандидаты на президентских выборах выказались на конт промовы Александра Лукашенко у Нью-Йорку. А мы спытались у людей на городенских улицах, что вы ведаете про конкурентов Лукашенко на выборах?
Ну, если честно, мне нема времени, если честно, слушать эти их программы. Ну, я не знаю, там вроде бы кто у нас еще 3 человека. Не знаю. Помните? Я не помню, если честно. Видела, женщина одна выступает, еще 2 мужчины. Женщина-то, она тоже в ее программе тоже за молодежь, за повышение зарплат, и так далее.
А что выбирать? Уже выбрано, что выбирать? Все, пойдем.
Из всех из них самая умная Короткевич. Она действительно достойная избрания президента Короткевич. А остальные оппоненты, я так думаю, они, как говорится, растягивают эту тину, чтобы не было. Просто уйдут эти люди, да и все. Скинут свои голоса, чтобы Лукашенко было. Снова его избрали. Из них из всех только Короткевич самая умная.
Так особо ничего толком не могу сказать. Как-то одного видел по телевизору. Не сказал бы, что тут. Там листочек где-то видел. Хайдукевич, Короткевич. того не помню.
Что она там?
Ну, лично я вот так не видел, чтобы мне тут никто не предлагал там почитать, как бы. Лично я этого не видел. Но там по телевизору слышал. Да, там одного.
Ничего не знаю. Кто? Вообще-то их нету информации, никто их не показывает.
А хоть прозвище их помните?
Помню, слышал иногда, но как таково, они по телевизорам тому же не так и часто их показывают. И не знаю, что они вообще себя представляют. Ничего нет. Если я, допустим, знаю в России хотя бы того же Жириновского, то там я его знаю, кто такой он и остальных. А у нас их не афишируют, не дают свободу слова.
В принципе, могу сказать просто. Короткевичу интерес какой-то у меня к ней появился. Но, как увидел выступление ее, бело-красно-белый флаг, это меня не устраивает. Хотя власть надо менять. Про Остальник могу сказать простую вещь, что это статисты.
То есть?
Это пенсионеры, шило на мыло менять, только время терять. Лучше они не сделают по-любому.
Бачили, женщина сердцем будет управлять.
Ну, как-то вот листовку получили сегодня по почтовому ящику, поэтому будем еще знакомиться. Хоть уже, как говорится, выборы тут уже недолго осталось, но как-то не углублялись еще, если честно, вот в остальных.
Ну, были ранее там на процегод.
Ну, фамилии как-то так что-то вот на слуху были, ну, то есть еще не изучены досконально.
Люди на улицах города не отказывали, что они ведают про конкурентов Александра Лукашенко на президентских выборах, а вы в любой час можете потелефоновать на отказнику Менску 266-39-52 и выказаться на конт подеев у Беларуси и свете, и на конт наших передачев. Президента много мы видали, за Лукашенко лучше в мире нет. Гэтак спевал на минулом тыдні ансамбль «Крынічанька» с Жыткавіцкага района на сцене акции «Мы разом», якая проходит под перадвыборчими символями Александра Лукашенко и якую лазит Министерство культуры Беларуси и телеканал АНТ. Ранее эта песня стала ведомой праз аматорский запис на портале YouTube. В этой песне наткнулись и музычные герои Лявона Вольского, Савка да Грышка, и яны поспрачались, каждый за своего политичного кумира.
В 6 часов мы едем на работу, потом с работы едем мы назад. А нам звонят, что едет Лукашенко, к нам Лукашенко едет в Аран.
А 6 ранку я иду на працу, что снег, что дождь, поверьте мне, не в знак. И раптом мне сябры телефонуют, говорят, что вертается поздняк.
Наш Лукашенко президент хороший, синхронно мы поклонимся ему. А если кто не любит Лукашенко, тому одна дорога в тюрьму.
Поздняк приедет и всех пошехтует, кто патриот, кто здрадник, кто гбист. И что тады чакает Лукашенко, худший за все гипертоничный криз.
Наш Лукашенко очень честных правил, он правил нами правильно, как мог. И очень уважать себя заставил, теперь для нас он просто полубог.
Наш Поздняк так само у пантеоне, и он наш Зенон, могутный, як Перун. Приедьте и тебе маланкой лясне, убачишь сам, докладно говорю. Приедешь и тебе маланкой лясне, убачишь сам, докладно говорю.
Відэа з гэтай песняй Саўкі ды Грышкі можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Я яшчэ раз нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце. І шэраг нашых слухачоў выступаюць супраць байкоту прэзідэнцкіх выбараў.
Непонятно мне і уверен не только мне. Позиція лідэраў нашай апазіцыі, призывающих к бойкоту выборов президента. При самых смелых прогнозах в таком случае не придут на участки 30% избирателей. Это будут все противники Лукашенко. Ну и что? Придут 70, и это будут те, кто его поддерживает. И Лукашенко, как Назарбаев или Кадыров, наберет 98%. И ничего в дальнейшем в его политике меняться не будет. А главная задача оппозиции должна состоять не в том, чтобы как меньше людей пришло на участки, чтобы это потом продемонстрировать Западу, а в том, что значительная часть населения не согласна с тем курсом, который нам навязывался в течение 2 десятилетий и будет продолжаться. Поэтому на выборы нужно идти всем. Голоса свои отдать за Короткевич не самый плохой вариант. Конечно же, в победе Лукашенко не сомневается ни один человек. И все его минусы, даже их огромное количество, в сознании белорусов преобразовались в плюсы на фоне войны в Украине. Но несмотря на это, если при подсчетах окажется 30% голосов против, то в дальнейшем с этим придется считаться и что-то менять, как бы Лукашенко этого не хотелось, даже если, не дай бог, война в Украине будет продолжаться. Если призывающие к бойкоту не согласны с моими доводами, пусть попробуют их опровергнуть. Тимофей, спасибо.
Бойкот президентских выборов 11 кастрычника 2015 года – тупиковый шлях у никуды. На мою думку, треба усім обов'язково йти на виборчі участки і проголосувати за кандидатуру Тетяни Короткевич. Режим Лукашенки повинен пойти в отставку. Живе Беларусь! Янина Ясинская.
Удел у выборах – протест ти ігнор. Якая мета команды у Тетяни Короткевич и Миколи Статкевича? Что повинно отбыться, как чальцы командов признали, что не имели рации? По этих темах у простым акценте спрачаются. Чалец выборчего штаба Короткевич Игорь Драко, керовник выборчего штаба Статкевича в 2010 году Сергей Марцелев и философ и громадский деяч Владимир Мацкевич.
Передача «Праский акцент» прогучить на наших хвалях праз 25 хвилинов, и так само нагадаю, что цалком ее можно прочитать и послухать на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Мы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, и мы вертаемся до одной из главных тем нашей сегодняшней программы. В неделю Александр Лукашенко выступил у Нью-Йорку на пленарном поседжении саммиту ООН по устойливым развитию. У своей промове он обвиноватил заходные державы в злочинствах у Ираку, Либии и Сирии. Поводле Лукашенко, свету до этого часу не удалось обновить той баланс сил, который был сгублен с распадом Советского Союза. У своем выступе Лукашенко выкористовывал свою уже традиционную антизаходнюю риторику, лічить директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Коли казать вогуле про позицію Білорусі ООН, вона була подобна на таку. Білорусь, в принципі, вельми давно експлуатувала от імідж такої нонконформістської країни. Праз гэта знаходилася сябро там в Венесуелі, і в Ірані, і певне спочування Китаєм, і так далі. Ну і от апошній час білоруська політика, вона якраз будується на тим, що одночасово гуляється якби на різних рівнях. Тобто і спробують налагодити відносини з Заходом, з інших покидаю себе можливість і Захід критикувати, усилювати контакти там з якими іншими країнами, то хоча це от подобне на процяг такої стратегії. Ну, принаймні, скажімо, коли білоруський бок почав би нечто казати добре про Захід, на мене це з трибуни ААНовської, тобто мене це от на, для всіх, там, для всіх країн, там, для всіх супольностей, то це було б певним дисонансом. Влічуючи той імідж, який був складений, і який, в принципі, приносив певні дивіденди, в тому ліку і фінансові, і політичні. Тому просто цей вектор не відкидається. Тому що особливих причин це робити не шмат. Одно, скажімо, поліпшення стосунків з Заходом, з Європою, буде розвиватися в іншій площині, і зв'язано з не стільки з риторикою, скільки там з практичними справами, те, що, в принципі, ми назирали останнім часом.
Меркование Андрея Казакевича, директора Института политических исследований «Политическая сфера». У своей промове Александр Лукашенко так само запевнивал, что Беларусь будет отданная правам человека. И он заявил про это на встрече с Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раад Аль-Хусейном. Але при этом он заявил, мы николи не дозволим, каб нам навязывали так званые правы человека и политизовали их. Это абсолютно непримально. Конец цитаты. Беларускі праваабаронца, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бяляцкі, не прымае падзелу правоў чалавека на гэтак званыя сапраўдныя і тыя, якія нам нібыта спрабуюць навязаць.
У калоніі мне так казалі, што вот твае правы это працаваць там і выконваць правілы ўнутранага распарадку. Это і абавязкі, і правы, вот так яны разумеліся. То вот так мне здаецца, што, на жаль, і прэзідэнт Беларусі успрымае і абавязкі, і правы беларусаў толькі ў плане такім працоўным, скажам так, але далёка не ў разуменні, сапраўдным разуменні правоў чалавека і дэмакратычных свабодаў, якія ён мусіў бы ахоўваць, скажам так, і аберагаць, як гарант Конституции Беларуси, потому что они же прописаны у нас и у нашей Конституции. Ничего больше того, что прописано в Белорусской Конституции, белорусские правооборонцы не потребуют, как держава выконывала. Хай не порушает Белорусскую Конституцию.
Меркаванне Алеся Бяляцкага, старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» і былога палітвязня. А больш ацэнак выступлення Александра Лукашэнкі ў ААН можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт любых падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, які працуе без перапынку.
Вось жа на мінулым тыдні наш нязменны правадыр вельмі цікавую заяву зрабіў. Аказваецца, што сірыйскія ўцекачы да нас не пабягуць, таму што мы там не ваявалі. Вось так. Даволі цікавая логіка. А я лічу, што справа зусім іншым. Не пабягуць сірыйцы да нас, нават калі б мы там і цяпер ваявалі. Не пабягуць па прычынам чыста эканамічным. Яны ж не дурні, ведаюць, куды бегчы. Справа ў тым, што Рыгорыч не можа плаціць кожнаму ўцекачу по 670 евро у месяц. Потому что такие заробки у нас нават працуючи не мают. Так что Александру Григорьевичу можно спать спокойно. При такой экономичной ситуации до нас не то, что сирийцы, а навод папуасы не побегут. Ну а Жерар Депардье, который недавно у нас побывал, и ему так сподобалось, что обещал вернуться, у разлик можно не брать. Тому что чего-чего, а грошей у него хапае. А с грошима прожить можно и у нас, и навод у Зимбабве.
266-39-52, номер автоотказника у Менску. Апошні тыдзень ва ўсясветных медыях часта згадвалася прозвішча мільярдэра Андрэя Мельнічэнкі. Падставай стаў спуск на ваду ў нямецкім кілі найбуйнейшай ветразевай яхты коштам болей за 400 мільёнаў еўра, вырабленай на замову 43-гадовага бізнэсоўца. Такім чынам, адзін з заснавальнікаў МДМ-банку, старшыня рады дырэктару кампаніі «Еврахім», стратэгічны акцыянер сібірскай угольнай энергетычнай кампаніі і сібірскай генерыруючай кампаніі, а таксама сталы фігурант топ-20 самых заможных людзей Расіі, даў зразумець, што асабіста яго крызісы не палохаюць. Адно толькі абслугоўванне гэтай яхты запатрабуе не меней за 20 мільёнаў даляраў. Пра мільярдэра паходжаннем з Беларусі расказвае Ігар Карні.
Андрэй Мельнічэнка нарадзіўся ў 1972 годзе ў Гомелі ў сям'і выкладчыкаў. Меў здольнасці да дакладных навук, паспяхова ўдзельнічаў у алімпіядах па фізіцы і матэматыцы. На два апошнія гады быў запрошаны ў школу-інтэрнат вучэбна-навуковага цэнтру Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Ламаносава. Без праблемаў паступіў на фізфак МДУ, але потым перавёўся ў расійскую эканамічную акадэмію імя Пляханава. У ўспамінах ягоныя сябры-студэнты згадваюць, што ўжо тады Мельнічэнка атрымаў нос паветры, арганізаваўшы ў інтэрнаце пункт абмену валют. Менавіта сеткі абменнікаў у перспектыве і вырас спачатку МДМ-банк, а потым бізнес пашырыўся дзякуючы іншым галінам, перадусім сыравінным. Празаік, драматург, сцэнарыст Уладзіслаў Ахроменка зараз жыве ў украінскім Чарнігаве, але гомельскі перыяд сям'і Мельнічэнкаў памятае вельмі добра. Маці будучага мільярдэра выкладала ў яго літаратуру.
Тамара Мікалаевна з 60-х гадоў яна выкладала ў гомельскай музычнай вучэльні імя Сакалоўска. Мая маці Ірына Константіновна таксама выкладала. Тамару Мікалаевну Мельнічэнка памятаю вельмі вельмі добра. Яна два гады выкладала ў мяне беларускую літаратуру і расійскую літаратуру. Тамара Мікалаевна, скажам, яна ведала паэму «Курганы п'яркі купалы» на памяць. Чалавек вельмі сімпатычны да мяне, вельмі валявы, вельмі разумны. А што тычыцца бацькі Андрэя Мельнічэнкі, я ведаю толькі не одно, что выкладал в Гомеле институт инженеров чугуночного транспорта, но решился человеком разумным, авторитетом, я его так само бачил, может, 3-4 раза.
Владислав Ахроменко каже, что с Андреем Мельниченком дитячие шляхи особливо не перекрыжовывались. Але на корпоративах в учельне у одной компании и они рассказывали Деду Морозу вершики, де фотографовались на память.
Для деток выкладчиков завсюду лазились в Новый год. Было там 29-го снежня, 30-го снежня, такая ялинка ставилась, Дед Мороз, человек мая быть. Вот им все деток выкладчиков фотографовали. Вот у меня не дьюзи. Это сдымок, да, вот где-то хлопец Мельниченко, вот просто теперь в Шарнигове, а сдымок в Минску. Самого Андрея потом бачил пару разу, он был московским студентом, тихим ботаником, в выгляду принамсі. И ничего поганого, ничего доброго, с одного я про его сказать не могу. А вот внешний абсолютный ботаник, так я не так пышный на вот, еще вельми, стипы, вот ему сказали, вот восторга, сиди тут, его тужди. И он ничего не говорил, сидел курки там один, две, склавши руки. Ну, московский такий вот студент, вот видно, что який соромился своей этой провинциальности гомельской.
Хутко разбогатевши на валютных операциях и засновавши в 1997 годе МДМ банк, Андрей Мельниченко стал зауважной фигурой у российских финансовых колах. Батькам уже не треба было думать, как заработать на ковалок хлеба, и Тамара Миколаевна переехала до сына в Москву. Про батьку у господара Хроменко докладных звестков не мая. У российской столицы, как каже суразмовца, отбылась их покуль что опошняя сустреча.
Потом я въехала в Москву, Нездюнов пересекся, ну там уже был абсолютно инший классово недосяжный материальный взрывень, Бентли с Кироусом, некий майон так нарублювался, ну вот я где-то в 90-е годы в Москве было принято. И я на тогда вельми нарокала, что ось один из сын никак не может побраться с шлюбом. Некая там жонка, сдается она, и моделька сербская, вот нечто такое.
Два десятки годов у великим бизнесе зарабили Андрея Мельниченко одним из самых заможных людей России. Ягоный капитал оценивается в среднем на 10 миллиардов долларов. 43-годовый миллиардер не отмовляется от возможности жить на широкую ногу. Самолеты, яхты, дорогие авто – ледь не обовязковый набор сучасного олигарха.
Сейчас я жил в Москве, был там знакомый и с вельми богатыми людьми, и был знакомый с людьми, у яких колись в 90-е годы были гроши, и потом из разных причин вот эти гроши, там, те бандиты, те наезды, сникли, они стали такими же, вот советскими шароговцами. По моих назираниях, люди, которые становились в Москве в 90-е годы богатыми с интеллигентных семьев, ну, скажем, три поколения дипломатов, николи не вытрашали гроши там на яхты, на кортежи черных джипов, на некую попсовую ахову. Такие речи, они властивы все ж таки людям, которые вот пришли от неоткуда. Колись один так само московский диашек и починал там свою карьеру, носил шамаданы, и потом, когда его зробили шамаданником одного холдинга, и так само моя дочинина Беларусь, вот он послал свою ошу телеграмму. Всегда читали меня, почему а у меня сейчас 10 миллионов долларов. Это было на початку 90-х.
Владислав Ахроменко каже, что за яхтами да иншими дорогими цацками олигархов, якія повстали у 90-е годы 20-го стагоддзя, насамрэч сягнецца шлейф провинцыйнасці. Адсюль спробаў паковаць свои комплексы у дорогую абгортку.
Хочется за все некий такий потаемный комплекс у человека, что вот все думали, что я вот звычайно провинцыйный хлопчик, а вот теперь поглядите, какая у меня яхта, поглядите, какая у меня жонка, поглядите, какие у меня там замок, и вот поглядите, кем я стал. А вы завсёды меня лишили, что я шмошник. Так что я думаю, что вот, ну, я растусь у всех этих яхт и у всей этой попсовой роскоши ненавито с провинцийного спромания света. Это то, что закладывается человеку в первые годы жизни. Усти ты провинциал, ты не провинциал. Потому провинциалом можно быть и в Москве, а не провинциалом можно быть там в какой загонной белорусской вёсцы.
А пошню цацку Андрея Мельниченки, восьмипалубную яхту, названную гонар жонки Александры Сейлинг Яхт А, будет обслуговывать адмыслово подрыхтаванный экипаж с полсотни человек. Ходовые выпробования судна почнутся при конце года, покуль же завершается интерьерное оздобление. У Мельниченки уже есть мегаяхта с той же литерой А у назве, але она адрозна от новой не парусная, а моторная. До створения ободвух эксклюзивов, якія знешне нагадывают подводные лодки, бизнесовец протягнул вядомага дизайнера Филиппа Старка.
Рассказывал Игорь Корней, и на яхту миллиардера белорусского походжання можно побачить на нашем сайте свобода.орг. А мы пераходзім да міжнароднай тэмы. У іспанскай правінцыі Каталоніі учора адбыліся мясцовыя выбары. На іх перамогу атрымаў блок партыяў, якія выступаюць за незалежнасць правінцыі. Пра вынікі і магчымыя наступствы учорашняга галасавання мы пагутарым з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам. Добры дзень, Юры.
Добры дзень.
На вашу думку, ці могуць прыхільнікі каталонскай незалежнасці гэтым разам дамагчыся сваёй палітычнай мэты ў аднабаковым парадку, так бы мовіць, без згоды Мадрыду?
Ну, яны абвяшчаюць, што яны маюць такі намер, вось кіраўнікі тых партый, якія атрымалі перамогу, они ўзялі 72 мандаты са 135 ў мясцовым парламенце, яны нават адводзяць тэрмін 18 месяцаў. За гэты час яны маюць намер стварыць в органы дзяржаўнай улады, ўжо не мясцовыя самакіравання, а дзяржаўнай улады, прыняць новую канстытуцыю, ну і так бы мовіць, да пабачэння Мадрыд. Это не значыць, што яны абавязкова гэта ўсё зробяць, але, ну, я бы сказаў так, это, як кажуць дыпламаты, пазіцыя запыту. Адным з, так бы мовіць, момантаў, які як бы стварае на самую рэч канфліктную сітуацыю, тое, што іспанскі ўрад не дазваляе правесці рэферэндум.
Ну, вось мы пра гэта неаднаразова чулі, што прыхільнікі незалежнасці Каталоніі патрабавалі правядзення рэферэндуму, яны хацелі правесці рэферэндум пра аддзяленне ад Іспаніі, напрыклад, Шатландыя правяла такі рэферэндум у свой час у Вялікай Брытаніі, але афіцыйны Мадрыд, в адрозні ад Лондона, адмаўляў у правядзенні рэферэндуму. Цяпер, пасля гэтых выбараў, калі прыхільнікі незалежнасці перамаглі, ці можа, на вашую думку, цэнтральны ўрад пайсці на сустрач патрабаванням сепаратыстаў?
Цяперашні не. Вось прадстаўнік новай апазіцыйнай партыі Подемос, якая мае шансы дасягнуць, ну, калі не перамогі, то поспеху на бліжэйшых выбарах. Вот ён абяцае правесці рэферэндум, ён кажа, што яго партыя гатовая, хаця таксама кажа, мы не падтрымліваем аднабаковае абвяшчэнне аб незалежнасці. Але кансерватыўны ўрад, тут вот каталонцам не надта шанцуе, ну, настроены катэгарычна супраць. Вось некаторыя формулёўкі з заявы прэм'ера Мариано Рахоя. Он сказаў, што пакуль ён займае пост кіраўніка ўрада, не будзе абмяркоўваць адзінства іспанскага каралеўства, нацыянальны суверэнітэт. І цікава, што да выбараў, да таго, як выбары адбыліся, урад рабіў яшчэ больш жорсткія заявы. Ён сказаў, што можа звярнуцца ў канстытуцыйны суд, які можа ануляваць абвяшчэнне рэгіёнам незалежнасці і прыцягваць да суда, да, за сепаратызм любых асобаў, уключаючы тых, на якіх ёсць дэпутацкі імунітэт. І таксама нагадаў, што можа быць уведзена, можа быць ввогуле скасаваная рэгіянальнае самакіраванне і ўведзены прямое кіраванне Мадрыдам.
Ну, вось, Юрый, з апошніх 10 годзяў мы назіралі некалькі розных сцэнароў, так бы мовіць, разводу. З аднаго боку былі так званыя аксамітныя разводы паміж Чэхіяй са Славаччынай, з другого боку такое ж мірнае захаванне адзінства, мы ўжо казалі пра гэты рэферэндум у Шатландыі, таксама быў рэферэндум у Квебеку, які застаўся ў Канадзе. Але былі і крывавыя сцэнары, і шмат дзе на пастсавецкай прасторы ў былой Югаславіі. На вашу думку і на думку палітычных аналітыкаў, якога сцэнару варта чакаць вакол незалежнасці Каталоніі?
Ну, ведаце, хутчэй за ўсё ж такі сцэнару мірнага. Хаця цяжка сказаць, якога менавіта. Магчыма, Каталонія атрымае яшчэ больш аўтаноміі. Я ўжо сказаў, што это можа быць пазіцыі Западу, такі жорсткі гандаль з Мадрыдам, хаця Каталонія і так мае даволі шмат элементаў аўтаноміі. Але, ну, як бы мовіць, усё не выключана, бо калі вось я працытаваў вам як бы абяцанне пагрозы цэнтральнага ўраду Іспаніі, ну, гэта, так бы мовіць, ажно да ўвядзення фактычна ваеннага становішча. Да таго ж варта сказаць, што ўсё ж такі перавага прыхільнікаў незалежнасці не такая вялікая. Ну, я сказаў, 72 са 135. Больш за 60 чалавек іншых поглядаў. Так што, ну, як бы па трэндзе ўсё ж такі гэта не павінна прыняць, ну, я не ведаю, там, данбаскія формы. Але пакуль гэта своеасаблівы пад крызіс.
Дякую, Юрий Дракахруст рассказывал про ситуацию вокруг магчимой незалежности Каталонии. А мы вертаемся до Беларуси. И на пытание корреспондента «Свободы» отказали жыхары Шклова. Мы спытались, а ти потребные перемены у Беларуси, и ти верите вы у гэтые перемены?
Надо перемены в сфере экономики. У нас нет условий для развития частного бизнеса. Больше свободы СМИ, свободы слова, свободы печати. И больше демократии, где люди могут говорить разные мнения, разные мысли.
Китай везде, вот кредиты берем. Когда мы их выплатим? Такая богатая страна Беларусь, и все равно кредиты лезут. Сколько ж можно? Пожизненно будем хромать. Вот вопрос.
Освободить от подавления и прессинга, который на органы власти оказывается даже не главой государства, а структурами вышестоящими. И на местах есть определенные перегибы с различными последствиями. Никогда не бывает, что по принуждению люди развиваются.
Перемены это тоже чревато последствиями. Как мы люди померкованные, нам эти измены в лучшую сторону, может быть, бы. Чем больше дохода, тем больше тогда спрос. Мы, белорусы, привыкли жить не в особой роскоши. Пускай бы и зарплаты были, и пенсии повыше. Но это ж не от нас зависит.
Конечно, менять нужно. Идем мы не по лучшей дороге. Посмотрите, как доллар сейчас прыгает. Цены, естественно, то же самое. Поэтому все равно надо что-то менять. Я думаю, все как было, так и останется.
Меня все устраивает. То есть остается так, как есть. Мирно, спокойно, стабильно.
Надо обязательно менять. Пенсионеры живут на мизерную пенсию. Зарплаты вообще мизерные. А разводится в Беларуси нищета. Меньше надо налогов налаживать на людей.
Все хорошо у нас в Беларуси. Президент наш старается. Есть все условия для того, чтобы жить, работать. Мне наш президент очень нравится. Его политика для всех он старается.
То, что сделано для Беларуси, это хорошо. Новые дома, новые колхозы, объединили все. Ну и надо как-то уже про жизнь людей к лучшему. Зарплаты может повысить, рабочие места обеспечить.
Мавьё поменять, чтобы начальники родственников меньше было. Повязано все. Это уже завязло. Вот.
Так и оно и не поменяется. Будет так, как и будет. Президент останется старый.
Меркаванне людей у Шклове. Вы на хвалях Радио Свобода. У выдавецтве «Книгазбор» накладом 1000 асобнікаў выйшла дэтэктыўная аповесць Алеся Пашкевіча «Рух». Аўтар расказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» пра сваю новую кнігу.
Не зусім беларуская стылістыка, жанравасць, але не зважаючы на тое, што ты сцвярджаюць, велосіпед не беларусы выдумалі, дык беларусы паводле аповесці «Рух» спрычыніліся да пабудовы дызельнага рухавіка. Аповесць і біяграфічная, паколькі ў аснове вобраз Рудольфа Дызеля, стваральніка дызельнага рухавіка, паўтаруся. Але яна да ўсяго, ну, хацелася б зрабіць тэкст сучасным, дэтэктыўным. Тут не толькі навукоўцы, вынаходнікі, майстры дзейнічаюць, але і кайзер з расейскім імператарам, і разведкі як расейская, так і нямецкая. Наогул у цэнтры тэктанічны разлом у тэхніцы, цывілізацыйныя змены. На пасля вугальнага рухавіка паравой турбіны на сцэну сусветную выходзіць дызельны рухавік, які нашмат кроць эканамічны, мацнейшы. Ну і найперш гэтым зацікавіліся, натуральна, ваенныя міністэрыі, паколькі найперш флот на той час займаў увагу тактычную і стратэгічную войску, а крейсеры на паравых турбінах былі заўважаныя здалёк, дым, вы разумееце, шлейф дыму, які ішоў на ўвесь акіян. А тут не толькі цеплаходы маглі стварацца, але пачалося канструяванне падводных лодак на дызельным ходзе. Але не зусім, не палохайцеся, не зусім гэта настолькі тэхнічная тэматыка у тэксце, бо найперш там паўтаруся і прыгодніцкія старонкі, ну і без кахання. У паніякім рамані ў ніякай аповесці, натуральна, не абыходзіцца. Тым больш тут кахання хрысціяніна беларуса, эмігранта, сына паўстанцаў 1863 года і дачкі мільярдэра, нафтамагната, мусульманкі. І ось на той час, 1900 год, умоўна, 1910, гэта не так проста здзяйснялася, тым не менш каханне перамагло. Як, на жаль, не такім сонечным склаўся лёс вынаходніка дызельнага рухавіка. Усё ж, як вядома, сам Рудольф Дызель – трагічная фігура, і ўсё ж разведкі, як аўтару думаецца, нямецкая разведка, спыніла ягоны лёс. У фінале выходзіць теплоход, дизель, едет на науковую конференцию в Англию, а до берегов Туманного Альбиона не доплывает.
Наша корреспондентка спыталася у Олеся Пашкевича, ці достаткова, на его думку, у белорусской литературы твору популярных жанров.
Я думаю, шмат зроблено и будет еще зроблено. Інша річ, что у нас найперш не хапає промоции нашей литературы, рекламы, книгарню незалежных, виданняв, якія популяризують книги, свежие новинки. Врешті, цих критиков у нас обмелів от... Там от премии до премии только являются публикации, так как что дня, что тыдня, что месяц анализовалась литература, так как это робится, скажем, в Немеччине, в Швеции, в Польше, навод в Украине. Белорусская книга, на жаль, у нелегким становище, как на углу вся мастацкая книга, тому наиперш, на жаль, не выдавецство популяризует свою продукцию, а мучит сам автор. А автор у нас, белорусский автор, человек деликатный, и он написал. Ну, а сила уже на там промоцию, на великие презентации, на поездки уже у него не во всех хапает. Это лепших часов, когда и критика, и выдавецкая деятельность изменится в лепший бок, и будем рухаться, дай Бог рухаться, у светлейшее, в больше оптимистичное.
Говорив Олесь Пашкевич, автор новой детективной оповести «Рух». Больше про эту оповесть на нашем сайте свобода.ру.